Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья, у нас сегодня был снег, заморозки, лед, гололедица, поэтому даже мой губной аппарат, он замерз по дороге в студию медиапортала tls.fm, и я с утра уже все еще заикаюсь, не могу проснуться, не могу, как это по-русски, отмерзнуть или как это?
Отморозиться.
Да, отморозиться, сказал Вадим Бабашкин, наш сегодняшний гость. И мы сегодня говорим о такой непростой теме, как простить себя и Бога. Но прежде чем мы в самом конце передачи к ней перейдем, мы узнаем, кто же такой Вадим Бабашкин и почему я сегодня все утро рассматривал фотографии Александра Васильевича Карева, пытаясь найти сходство между этим известным, я надеюсь, вам человеком. А если неизвестно, мы расскажем, кто это такой. И, собственно говоря, Вадим Бабашкиным. Ставьте лайки, делайте репосты. Главная тема в прямом эфире. И мы с вами начинаем наше замечательное баптистское утро. Поехали?
Поехали.
Итак, почему же Вадим Бабашкин? Я сегодня все утро осматривал фотографии Александра Васильевича Карева, пытаясь найти, так вот сказать, сходство в ваших портретах.
Ну, дело в том, что я правнук Александра Васильевича Карева. То есть, я внук его старшего сына. Юрия,
как все сложно,
Александровича, да. Моя матушка, соответственно, его была
внучкой. Да. Да. А кто же такой Александр Васильевич Карев? Вот я все еще смотрю на фотографию.
Да. Между прочим, как... между вами больше немножко сходства. Ну, чисто как бы визуального, да. Ну, Александр Васильевич был верующим человеком, баптистом, да.
Как это ни странно.
Если я правильно понимаю, да, он достаточно много лет, даже, наверное, десятилетий, возглавлял союз евангельских христиан-баптистов. Вот. Но в то время я был совершенно в бессознательном возрасте. Мой первый поход в церковь евангельскую был в 4-летнем возрасте, когда приезжал прадед, и меня вытащили туда. Я там шастал по балкону на поклонке. Угу. Единственное, что я помню, это балкон. И там были какие-то...
Старого зале еще.
Одного это не было, естественно.
Да-да.
Да. Угу. Ну вот. Ну, из того, что он вещал, естественно, я тоже ничего не помню.
А были какие-то попытки у вашего прадеда приобщить юного Вадима к церкви, ко Христу, к Библии? Ну, или он видит этого шалопая, который там бегает где-то, и говорит, что с него взять еще?
Ну, прямым текстом этого не было точно совершенно. Но у нас в доме была подаренная им Библия. Угу. Его портрет стоял у нас на фортепиано рядом с портретом моего деда. Да, и моя матушка с большим пиететом к нему относилась, но напрямую не было вот такого евангелизации, да, такого слова. Да.
Портрет стоял просто потому, что ты был дедушка родной для вашей мамы, или потому что это был тот самый...
Да, дедушка.
Для мамы, да. И это тот самый Карев, и поэтому портрет висит.
Мне думается, что и то, и другое, да, потому... Но матушка моя уверовала значительно позже уже, и на самом деле, даже я скажу, что в какой-то степени даже беда была в том, что Александр Васильевич, пытаясь уберечь своих детей от гонений в советские времена, не навязывал им веру. Угу. И поэтому они были не воцерквлены, они не были приобщены. Я знал единственную его младшую дочку, Людмилу, мы с ней общались. И она тоже вот так, с таким с восторгом и восхищением рассказывала об отце, но вот говорила о той дистанции, которая была между ним и детьми, потому что вот он так пытался таким образом их защитить.
Угу. Пишет Евгений Иванцов: всем друзья, привет, Владислав, Андрей Егорович, привет, давно не виделись, да, буквально пару дней. Ты уже вернулся с конференции, я так понимаю, домой. Татьяна Балдина: всем привет, хорошо помню Вадима, но не знал, что он правнук Карева. Здорово! Евгений Иванцов, не знаю таких, но что же можно сказать по этому поводу? Прискорбно, что вы не знаете историю евангельского движения России. Дмитрий Овчинников, привет всем, как даже стол поставите. Дмитрий Овчинников, где-то поставим, вот чем чаще вы будете нам напоминать об этом столе, тем, или столе, как правильно по-русски.
Столе.
Тем быстрее мы его поставим. Видите, Дмитрий Овчинников, вчера Вадим Бабашкин был в вашей церкви, проповедовал мне, а сегодня мы его переместили, так сказать, в нашу церковь, если так можно выразиться. Вадим, я знаю, не так уж много прямо, но достаточное количество людей, которые являются предками вот тех самых, да, отцов-основателей евангельского или баптистского движения России, в том числе Татьяна Балдина, которая написала, да, в определенной степени. им является. И не все из них, скажем так, рады такому, такому, я бы сказал, родству. В том смысле, что вот этот авторитет вон того человека, да, он давит и заставляет себя вести себя не очень естественно, соответствовать. Да, потому что ты там внук, правнук Карева, да. Или ты там правнук, не знаю, там какой-нибудь внучатый племянник Проканова, да, или еще кого-то. Как у вас с этим?
Ну, все-таки, наверное, то, что это вот третье поколение, это достаточно далеко, и поэтому оно не очень отражалось. Хотя несколько ситуаций было. Точнее так, если я где-то признаюсь, ну, вот как вот Дмитрий сказал, да, что не знал, что я там правнук Карева, ну, и слава тебе, Господи. В каких-то кругах, если я признаюсь о том, что я правнук Карева, то реакции две диаметрально противоположные. Одна – это с таким уважением, пиететом, и сразу «О, какой был замечательный человек!» Кто-то там из ну, более старших людей говорит «О, я их помню, я его помню, я его слышал, там, я воспитывался на его проповедях», там, да, вот такие вещи. Без относительно того, что «А как ты, там, как твоя вера?» там, никто никогда на самом деле не спрашивал. А вот другая точка зрения, именно из-за того, что Александр Васильевич попал на ситуацию 62-го года, когда в евангельском движении произошел ну, раскол, наверное, так можно сказать, да?
Сложная ситуация.
Да, сложная ситуация, да. То вот та часть, которая пошла другим путем, и она, я так понимаю, достаточно большое... большой объем вот христиан евангельских в России, это вот те, которые пошли другим путем. Когда они узнают, что я правнук, ах, так это вы. Вот.
Вы
и так типа, и типа даже так вот так как дистанцируются. То есть, на самом деле, неоднозначно. То есть, тут даже не то, чтобы я, ну, как не ДВРовец, а вот правнуковец, другое отношение. Но именно по реакции относительно того, какой был сделан выбор, этим человеком, возглавляющим тогда союз. Да, вот другое бывает.
Есть такое, знаешь, слово или выражение, я об этом узнал несколько лет назад, аура старшего брата. Это в школе, может быть, ты слышал тоже, да, когда, например, твой старший брат учился в твоей же самой школе, и он был отличником, и у всех преподавателей, они тебе автоматически ставят немножко оценки выше, помня вот того человека, да, если твой старший брат или сестра, соответственно, была разгильдяйкой, да, то как бы ты ни старался...
Тебя также воспринимают как шалопая.
Да. И оценки, соответственно, понижают. И тут такая же была реакция. Да? Для них аура старшего брата была позитивным моментом, именно для так. других отрицательным. Хорошо, интересно. Ставьте лайки, друзья, делайте репосты. Как просить себя и Бога? Мы об этом сегодня будем говорить, часть нашей передачи. Но послушаем также и историю Вадима Бабашкина, как он уверовал в Бога. И каким образом вот это родство с Каревым повлияло, может быть, в какой-то степени, или не повлияло на... твой собственный выбор. Получается, что несмотря на наследие, скажем так, да, или на родство, к Богу ты пришел достаточно поздно. Почему так случилось-то?
Почему так случилось? Ну, уверовал и стал человеком христианским. Я в 18 уже лет. В какой-то степени даже я думаю, что вот это вот родство имело такую негативную прививку. Потому что вроде бы мои родители, я не знаю, какая была у них вера в те времена, но жили они совершенно нормальной светской обычной жизнью. Хотя, ну так, как в заслугу моему отцу скажу, что я ни разу в жизни не слышал его выругавшимся матом. Вот хотя он человеком таким был. Нейтральным к вере. И вот и эта негативная прививка повлияла на то, что как бы слыша о том, что да, есть какой-то вот духовный мир, так скажем, ну, или христианство, так скажем, да, оно не имеет ко мне отношения, оно вот как-то есть, а я к нему имею отношение в то же время, потому что вот, ну, прадед такой, да, и вот фотография его стоит, Библия там стоит, не в каждом доме была Библия. Библию, кстати, эту я не читал. Там, открыв на Моисея, один раз я понял, что эта книга не про меня, не для меня. Да. Вот.
Она сохранилась у тебя, эта Библия?
Нет, той Библии не сохранилась, к сожалению, да. В 83-м году, когда мне было 16 лет, это был 10 класс, меня парализовало. То есть, я не знаю, вам видно, не видно? А я сижу в коляске. И... на следующий год после этого, в 84-м, мои родители развелись. То есть, папа ушел из дома. И, что интересно, жили мы на улице Сикейроса, которая с противоположной стороны от Поклонной горы уходит туда вниз. То есть по дистанции, не знаю, километра 3, наверное, до молитвенного дома. Да. Вот. И никаких духовных поисков у меня мое физическое состояние не вызвало. Более того, было у меня огорчение на того самого Бога, потому что я на самом деле учился в одном классе с верующим парнем, который, придя ко мне в больницу, сказал: слушай, вот есть Бог, Он тебя любит, Он мне подарил шоколадку Фазер, как сейчас помню, и Новый Завет зелененький. Значит, ну, шоколадку-то я съел, а Новый Завет я куда-то спрятал, потому что я ему сказал: вот это называешь любовью по отношению ко мне. И тогда вот достаточно надолго, на год, вопрос обо всяких вот духовных поисках у меня ушел. А в 85-м году весной со мной произошла своеобразная штуковина. Я проснулся ночью в своей комнате на Сикейроса, на 10-м этаже, для того, чтобы перевернуться в кровати, чтобы пролежни не было. И вдруг моя комната наполняется светом. Она размером, вот, наверное, с вашу студию чуть меньше было, там, да, 11 метров квадратных. И она наполнилась светом так, как будто проезжающая машина фарами осветила. И, ну, во-первых, там логика включилась, что машины даже в Петербурге, так, ну, Ленинграде тогда, так высоко не летают. Вот. А во-вторых, было четкое переживание, что это Бог. И, ну, это очень специфическое. Да, там, я к доктору не ходил с этим, да, но я позвонил потом своему другу.
Тому самому.
Объяснил, как бы, что со мной пережилось, и спросил, как бы, это вообще как. Он говорит: да нормально, так со всеми бывает. Вот. И я как-то понял для самого себя, что да, это нормально, что да, ну, есть Бог, который ко мне имеет отношение. Потому что, ну, вот это, наряду с тем, что я видел этот свет, было достаточно приятное переживание, наряду с каким-то кошмаром и ужасом. То есть это очень трепетно было.
Была гоговение, как мы говорим, да? Смесь страха.
Ну, и тогда я не знал этого слова, да, но это был кто-то очень большой, который меня любил. Я понял это. И он меня принял. И поскольку я уже был год в то время без отца, у меня четкое ощущение было, что вот этот кто-то пришел ко мне, меня принял и усыновил. И вот мой духовный путь начался с такого вот своеобразного духовного переживания.
Хотел немножко, наконец, передачу все это перенести, на самом-то деле. Но раз уж заговорил об этом, да? Мы все можем очень по-разному трактовать это событие, да? У кого-то было такое духовное переживание, у кого-то не было. У меня тоже такое похожее небольшое было духовное переживание в свое время, после которого, скажем так, все двери остальные для меня закрылись, но открылись много других дверей, да? То, что я бы назвал обращением, да, или переворотом там, в сознании, не знаю, как это. Хотя я был много лет уже к этому верующий моменту. Но вот ты увидел Бога, который, как ты говоришь, тебя любит. И у тебя совершенно очевидно должен возникнуть был вопрос, да? Но если ты меня любишь, то почему вот так самое произошло? Да? Целых два травматических события за последние два года, серьезных травматических событий для пацана, да? Потерять способность ходить и потерять отца. Ты эти вопросы задавал ему сразу же?
Безусловно. Безусловно. У меня на самом деле до сих пор нет ответа на вопрос «почему?». Я знаю ответ на вопрос «зачем?». Зачем это точно? Для того, чтобы меня спасти и дать мне нормальную жизнь. Потому что та жизнь, в которой я живу сейчас, она не просто нормальная, она полноценная, радостная, полная всяких событий, интересных вещей. Жизнь. Каким человеком я стал бы, сохранив свою физическую способность ходить там и в туалет по-человечески ходить, я не знаю. Вот, но то, что вот я-то человек туговыйный, сейчас я это слово выучил.
Туговыйный.
Может быть, да, может быть, другого инструмента не было, хотя иногда думается, да, может, все-таки помягче как-то, может быть. Да, но...
А твоя туговыйность или там по-другому твердолобость или еще как-то ему твердошейность, она была все-таки связана с тем, что вот все-таки давило на тебя вот это РСТО, и у тебя такой юношеский бунт был против всех авторитетов.
Был не бунт, а именно вот такое, что я это видел, оно какое-то ненастоящее. И даже церковь, в которой я говорю, был там пару раз там с 4-летнего возраста, это как-то не для меня, это ну какое-то присутствие чего-то, что есть, но мне думается даже, что это было препятствием между мною и Богом, которого эта церковь должна представлять. Mm-hmm. Или тот самый дед, который этого Христа проповедовал. Прадед, да.
Прадед, да. Mm-hmm. Спасибо, друзья, что вы нас смотрите, пишите комментарии. Ставьте лайки и делайте репосты, как можно их больше. Вот у нас уже Ася написала такой комментарий интересный. Получила в наследство грех родственников, блуд и пьянство. Дед хвастался своими походами. Мама рассказывала откровенные истории своей молодости. Желает меня откровенности. Отец гулял от матери так, что весь поселок был в курсе. Я открыто не изменяла мужу и в пьянство открыто не впадала. Но чувствую давление. Смотрю на чужих мужей. Хоть и верующая, люблю хороший алкоголь. Понимаю, что тянет. Не пью. В прошлом до покаяния часто меняла партнеров. Как просить себя и своих предков за греховное наследство, чтобы оно не перешло к детям? Как вымолить милостью Бога и освобождение, очищение для всей семьи? Вот такой интересный вопрос. Ты можешь на него сразу начать попробовать отвечать, а можем перенести. Давай, мы, если хочешь, сразу, чтобы не забыть потом.
А можно я отвечу с такой штуковиной? Я несколько чудес в жизни пережил. И одно из них – это прощение собственного отца. Мой отец в 84-м же году тут же женился, разведясь с моей мамой, и переехал в Якутию. И оттуда он мне писал письма. В 85-м я уверовал, я получал эти письма, я их так прочитал по диагонали. А потом как-то, я не помню года, но я читал его письмо, я уже был во Христе. И вдруг я понимаю, что Бог мне начинает объяснять, что я могу продолжить своего отца ненавидеть, есть за что. Он предал, он бросил, он изменил моей маме, он изменил моей сестре и живет теперь с другой совершенно теткой, где-то там, да, и еще дочку там родил. И Бог мне показал его обстоятельства. Они с мамой друг друга любили, ругались все время, сколько я их помню, всегда. Дверями хлопали, там разбегались, но обратно сбегались. Он работал там в нескольких работах и всегда был в долгах. Там он, у него была машина, которую он чинил-чинил. Вечером, пытаясь заработать денег, так сказать, таксистом, не заметил на трамвае, на только что починенной машине столкнулся. И много всяких других вещей. Плюс тем, что его мама моя наказывала тем, что он хотел еще детей, мама делала аборты. А плюс... Я узнал не так давно, что у него был рак, и он об этом знал. И вот этот человек сделал такой выбор. И Бог мне показал это. Это вот, я думаю, что это год 85-86 был. И мне показалось, что я услышал от Бога такое предложение, что типа ты можешь продолжить его ненавидеть, либо ты можешь его понять и простить. Простите за банальность. И я пережил внутри то, что я не могу ненавидеть этого человека, потому что он тоже человек. И у него были причины его неспособности быть тем мужчиной, тем отцом для меня, которым он должен был бы быть. И я внутри сказал, что я не могу продолжить его ненавидеть. И у меня было ощущение, что из меня какая-то дрянь черная вытекла. Вот просто на стол. Я потом еще посмотрел, там не испачкалось или что-то. То есть у меня мое прощение моего отца, который меня предал, было сверхъестественным. И тут я не могу давать советы, как это делать. Там ходить на могилу, там говорить спасибо за то-то, там я тебя прощаю за то-то, да, потому что это тоже инструмент хороший. И там, и ты вот передо мной вот виноват в том-то, том-то, но я тебя прощаю. Это хороший инструмент, но я такого не делал, потому что мне не надо было этого. Потому что оно из меня ушло вот таким вот интересным способом.
Алексей Христов, фамилия-то интересная, это же такая, пишет: Бога прощать не надо, он виновен только в хорошем. Согласен с этим? Что вот таким... Это очень хорошая фраза, да, но часто она звучит как лозунг, потому что ты-то все равно чувствуешь, что Бог-то перед тобой виноват, да? Ведь он мог этого не сделать, а он сделал как-то вот так вот. И несмотря на то, что ты понимаешь, что Бога прощать не надо, он виновен только в хорошем, ты все равно чувствуешь, что он в чем-то виноват.
Бога прощать надо, но не потому, что он виноват, а потому, что он причиняет боль. То есть за причиненную боль, за обстоятельства, в которых я оказался, ну, это не вина, это его такой выбор, но оно приносит мне благо наряду с той болью, которую приходится переживать. Разорванные отношения, там, боль или, наоборот, не боль, то есть я не чувствовал ничего от груди вниз, сейчас чувствую, наоборот, и от этого жизнь еще более больная. Его нужно прощать. Но это в том смысле, чтобы понять для самого себя, как вот врач, который там тебе за зуб вцепился, который болит, и пытается его выковырить. Он же тебе причиняет боль. Да,
потом бывает очень сильно.
А потом боль уже, да, потом это изменяется. Вот та боль, которую Бог причиняет, она для того, чтобы стало здоровее жить, чтобы было больше жизни.
Ты отца своего когда-нибудь потом видел, после уже того, как испытал к нему чувство прощения?
Да, я его видел на протяжении 10 дней, когда нам позвонили в 87-м году весной из той самой Сибири и сказали, что приезжайте прощаться со своим папой. Его привезли к моему бабушке и дедушке во Львов, где я родился. И мы там пробыли 10 дней перед тем, как он умер от рака. И более того, получилась интересная вещь, что когда буквально мы приехали чуть-чуть до него, его привезла медсестра, он был с кислородной подушкой, и он не мог уже несколько дней кушать ничего, и потом уже не мог пить, и он практически не мог дышать, потому что у него был рак легкого. Но, войдя в дом, он попросил, чтобы я с ним уединился. Я это сделал, и он попросил, чтобы я за него помолился. Я это сделал, и на него сошел Дух Святой. Вот это вот еще одна вещь, которую я в жизни до этого никогда не видел, как это бывает. И Бог ему дал еще жить практически месяц. И вместо того, чтобы умереть от голода там, или задохнувшись, у него остановилось сердце. И я крестил своего отца в ванной, в которой меня мыли, как младенца. Угу.
Ты сказал, что на него Дух Святой сошел, и я никогда не видел ничего подобного. Как же это произошло?
Языков не было, когда мы молились. Да, вдруг это, как бы он так поднял руки к небу, и четкое было ощущение, что он что-то такое переживает. Да.
Когда ты его увидел впервые, спустя вот эти годы, да, и испытав, ну, опять же, подумав, что ты испытал к нему прощение, и вот когда ты его увидел живьем, этого уже немощного достаточно человека, немощного из-за болезни, конечно же, свои, да, ты действительно понял, что ты его простил, либо что-то внутри ёкнуло такое у тебя?
Негатива точно совершенно не было. То есть было глубочайшее сострадание, потому что этот сильный мужчина, красивый, которого я знал, он был на такого не похож, и было очень грустно, да, видеть его.
Бывает такое у людей, и такое, к сожалению, бывало тоже у меня, когда были в твоей жизни люди, причинившие тебе там какую-то боль, страдания, да, и спустя годы ты думаешь, что ты их простил. То есть внутри себя ты ничего не ощущаешь. Вроде как, да, ну, было и было, да. Все простил. Опять же, все люди, все человеки.
Да.
И ты это чувство прощения и освобождения, чувство свободы от этой ненависти к ним испытываешь ровно до того момента, пока ты его не встретишь живьем. Да. Вот в моей жизни такое было. Вроде бы
и потом вдруг снова все всплывает.
Да, да, да. Вот вроде бы ты простил человека, вроде все прошло. Вроде бы годы уже прошли, да. Но вот ты встречаешь его живьем, и тебя это вот нахлынивает, да? Означает ли это, что на самом-то деле прощения не было? И если такое происходит с нами сегодня, такое происходит со многими людьми. Я тебя простил, но дел с тобой иметь не буду, да? Там, я тебя простил, но долг больше не дам. Все-таки как, что такое настоящее прощение, и как к нему прийти, если не получается?
Да. Ну, во-первых, это решение точно совершенно. И решение – это не то, что я тебя похоронил, да, так, а живи своей жизнью. А прощение – это все-таки путь к восстановлению отношений. Это дать человеку еще раз попытку быть близко, то есть раскрыть свои защитные механизмы все, да, и взять еще раз в долг. Или дать еще раз в долг, да. Да. Ну, да, я могу сказать, что я человек, который не всех простил вот до такой степени, что вот так вот могу приблизить. И со многими это осознанный путь – по восстановлению отношений. Я это делаю. Я иду навстречу. Вот. Переживший подлинное прощение по отношению к себе и переживший подлинное прощение по отношению к другому человеку, я знаю, что это штука полезная, требующая усилий. Заметать под ковер и прятать не работает. Оно точно, вот как ты говоришь, оно точно полыхнет в момент, когда возникнет та же ситуация при столкновении.
Так я-то, допустим, уверен был, что я простил человека, да? То есть у меня полная уверенность, что это прощение в моей жизни состоялось. А оказывается, нет. Да. Да? Когда я увидел человека живьем, все всколыхнуло, и прямо вот это бурлило долгие годы. Потом и снова, да? И было такое ощущение, что это бурлило еще сильнее, чем когда-то тогда.
Да.
Получается, что я не простил, как и многие из нас, да, не простили кого-то. Но окей, ты принимаешь решение простить человека. Ты говоришь, ну, все хорошо, я тебе буду снова давать в долг. И неважно, денег или чувств. Да,
да? Однозначно.
Но не получается.
Ну, потому что Одно дело в голове решение, да, другое дело в моих чувствах и эмоциях, которые я переживаю. Они же там живут отдельной своей жизнью, и они должны быть выражены, они должны быть высказаны, они должны быть услышаны. Почему Иисус говорит, что если там согрешает против тебя, пойди выскажи. Если ты носишь внутри и простил внутри, словами не сказал, то оно как кисло внутри, так оно и продолжает там киснуть. Mm-hmm. Да, говорят, что у нас там есть две железы, которые демонстративно расположены на лице для того, чтобы другой человек мог отреагировать. Это слезное, и вот из носа, когда течет, это про радость и про горе там, да. И любое прощение, оно состоит все равно из двух сторон. То есть человек, которого я прощаю, по-хорошему должен понимать, что что-то по отношению ко мне сделано, и должен понимать головой, во-первых, а во-вторых, должен как-то отреагировать. То есть, ну, если человек умер, это значительно сложнее сделать с живым человеком. Реакция такая, человек может согласиться с тобой, да, я был неправ, прости, я больше так не буду делать. Тогда пережить освобождение вот этих чувств негативных, да, вот извините, вот это, прокакаться вот этим непрощением, тогда проще. Либо человек может начать кочевряжиться, там, отказываться, защищаться, тогда это сложнее, но тоже можно, все равно реакция есть, и по человеку ты можешь увидеть. А если человек там еще и заплачет, поняв, какую там боль причинила, да, тогда это вообще просто так как смывает. Вот. Но это без разговора, без общения, без того, чтобы да, человек там отреагировал, очень сложно сделать. И тогда, ну не знаю, может быть, Божье чудо нужно для того, чтобы освободиться от этого.
Угу. Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, задавайте свои вопросы Вадиму Бабашкину. Замечательно нашему гостю, который однажды пережил вот это прощение и себя, и других людей. И я думаю, что ему есть чем с нами поделиться. Но были ли у тебя причины? Ну, кстати, нет, давай, подожди. Вот когда человека рядом нету, когда он умер или далеко, ты испытываешь к нему ненависть. Это касается и детей, брошенных родителями, там, и касается брошенных супругов, да, неважно кого, да, ты даже бывает такое, знаешь, человек умер безвременно, резко, да. И ты его ненавидишь, что он тебя бросил, да? Потому что ты испытываешь, ну, ты его любил, ты в нем нуждался, он умер, он ушел, теперь у тебя нет кого любить, с кем ругаться, да? И ты не можешь, и ты его ненавидишь, да? Но ты не можешь ему высказать ничего, его нет рядом с тобой, его нет уже годы, и как простить?
Ну, вот граждане-психологи говорят, что есть такой все равно трюк с нашими чувствами, что их нужно высказывать, их нужно озвучивать. И даже если человек не живой, то в его сторону можно говорить. Ну, там, я, кстати, психотерапией бывал, потому что молитв недостаточно, нужно еще мозги тоже в правильное место вкручивать. Да, и нужно высказывать. Даже человеку, который ушел. Потому что, ну, вообще написано, что у Бога мертвых нет, у него все живые, да, и где-то там они слышат, да, может быть, сейчас физически не присутствуя. Там, я не верю в то, что он может прямо с духами там разговаривать, да, но это такое упражнение для моей собственной души, для моей собственной психики, когда я высказываю. И я такого сам не делал. Нет, делал. Но я не ходил на могилу конкретно к человеку. Как я делал это дистанционно, между прочим, по отношению к своему прадеду. В чем? В том, что есть вещи, в то, как он относился к своим детям и к своим внукам. Вот эта дистанция, я о ней сказал в самом начале. Я об этом узнал месяц назад. Я разговаривал с человеком, который был другом семьи, который знал Александра Васильевича, и который говорил о том, что вот оберегая своих детей, он их не приближал к церкви, к вере, для того, чтобы они избежали того гонения, которое пришлось ему переживать. И внутри у меня был гнев и бунт. Как же так? Развод вот этого моего деда с первой женой, и от него есть дочка, моя хорошая тетя, потом две мои, мама и ее сестра, другая тетя, и еще один развод. И это череда, и мне думается, что это следствие того, что этот самый Александр Васильевич в своей заботе о своих детях не донес им той истины, которая могла бы их остановить, потому что иногда просто нужно резко и даже больно сделать человеку, чтобы не дать глупости продолжить делать. А он дал. И в какой-то степени я вот обвинял его, Александра Васильевича, в своей, резко скажу, мягкотелости по отношению к детям, что он их не воспитал в духе веры и в этике христианской, которая говорит о том, что позволено, чего не позволено, и, скорее всего, не додал им той любви отцовской, которая, которой они нуждались.
Хорошо, у меня есть масса вопросов по этому поводу, но я, пожалуй, их задам тебе потом, когда мы будем пить кофе с тобой.
Но смотри, что я сделал? Что я сделал? Я внутри сказал, я благодарен Богу за своего прадеда, за его веру, за его верность, за то, что он пострадал. Есть за что благодарить. Всегда есть за что сказать спасибо конкретно этому человеку. И я ему сказал, я прощаю тебя, я отпускаю, я не держу на тебя больше той вины в голове своей. Это мое решение было. Потому что я понимаю, что были обстоятельства. И я отпустил. Я благословил и отпустил. Хотя этого человека, я говорю, ну, я видел последний раз, вот ребенком совсем был.
А у тебя же есть, получается, единокровная сестра.
Да.
Да? Общаетесь вы с ней?
Мы общаемся, это мой друг хороший, да.
И она живет там, в Якутии, в Сибири?
Нет, нет. Сестер у меня две.
Одна, ну, родная.
У меня здесь питерская, да. Да, да. А Сту я никогда не видел. Да, к сожалению. Кстати, если вдруг прослышат, я очень хочу с Катей познакомиться.
И зовут Катя, да?
И зовут Катя.
И ты же Бабашкина была.
Ну, она была Бабашкина, да. Матушка ее другой фамилии. Не знаю ее судьбу, к сожалению.
Хорошо, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Вот Оксана Джанкитова пишет и комментарии, да? Оксана Джанкитова, реально приятно слышать Вадима. Радуюсь каждый раз, когда соприкасаюсь с ним. Сыграет ли он на саксофоне?
В этой студии сегодня нет.
К сожалению, я об этом не подумал, моя вина. Но если вы будете ставить лайки и делать репосты как можно больше, то в следующий раз Вадим приедет в Санкт-Петербург и обязательно сыграет на саксофоне.
Да.
Мы такую возможность ему дадим.
Инструмент в машине лежит, мерзнет.
Ах, надо было принести его. Была ли у тебя причина за что-то ненавидеть самого себя?
Да, безусловно. Конечно. Но прежде всего то состояние физическое, в котором я стал, потому что, ну, да, мне было 16 лет, начало 17-го года, когда меня парализовало, и я был нормальный, физически здоровый и способный человек, и вдруг это все потерялось. И мне не нравится, когда я не могу владеть собой физически. То есть сейчас я такой прыткий, вот я могу по лестнице подняться, могу спуститься, а в то время я не мог там в кровати перевернуться сбоку на бок и сидеть ровно, потому что я выпадал. И мне очень не нравилось мое тело, каким оно стало. И, соответственно, вот за это. Я не ангел. Я такие выборы делал в жизни и продолжаю делать, к сожалению, за которые мне стыдно. И, ну, слово «ненависть», наверное, оно очень резкое, но очень мне не нравится. Но иногда думаешь, господи, почему бы тебе просто меня, так сказать, куда-нибудь переместить, да. Зачем такому ходить здесь, да.
Ну, а мне кажется, что все-таки ненависть к своему телу и ненависть к самому себе – это немножко разные вещи, нет?
Ох, ну, это надо быть настолько самоосознанным, чтобы, как это называется, да, чтобы отделять мое «я» от моего тела, там, мое сознание, да. Не, ну, безусловно, да. Но на самом деле то, почему я до сих пор жив, там, почему я не закончил это существование, потому что я понимаю, что я – это не только мое тело, да. И что моя жизнь продолжится, когда первое, кого я увижу, когда закончится эта жизнь, это мой спаситель, который делал все для того, чтобы меня в этом теле благословлять в каждом дне. И,
да. Ну, твоя история обращения, она же не закончилась 18 лет. 18 лет только пришел в церковь, а потом ты умудрился стать пастором. Зачем? Зачем ты вошел в эту реку?
Вот это правильный вопрос. Ну, кстати, на самом деле, зачем? Тогда я не мог ответить на этот вопрос. А почему мог? Вот видишь, у нас так с тобой перехлестки такие. Я учился в Америке на богословии. Вернувшись из Америки, я в свою первичную церковь не вернулся. И стали мы с супругой ходить и с дочкой в небольшую церквушечку, в которой пастор была женщина, и она вышла замуж и уехала. И церковь осталась без пастора. И мы год, наверное, страдали и мучились там, и потом церковь взяла месячный пост. И в конце месячного поста у меня был сон четкий про то, что мне надо быть пастором. И потом вдруг ко мне подъехали с двух сторон люди и сказали, что мы считаем, что тебе надо быть пастором. И поэтому вопрос, зачем, я не знаю зачем, а вот почему я знаю. Потому что было мне свидетельство, было свидетельство других людей. Угу. Я взялся за это дело. На самом деле, точно совершенно это была глупость. Потому что я считал, опыт служения есть. Богословское образование есть. Годен.
Годен, да, по всем признакам.
Да, это был 96-й год, но в 2001 году я сгорел эмоционально. То есть мое пасторство печальное закончилось. Да, оно недолго тянулось.
По поводу эмоционального выгорания, кстати говоря, это очень такой важный момент. И многие с ним сталкиваются, сегодня пасторы совершенно... И люди тоже, впрочем, эмоционально выгорают в отношениях, выгорают в работе, выгорают в своих отношениях с Богом в том числе. Вообще, в принципе, выгорают. Да? Буквально вчера услышал от близкого мне человека фразу, что что-то я в таком состоянии нахожусь, что ничего не хочу, апатия ко всему. Да? От всего усталость и непонятно, что с этим делать. Самое интересное, что я, несмотря на то, что пережил эту ситуацию в своей жизни, полное эмоциональное выгорание несколько месяцев назад, понятия не имею, как на этот вопрос ответить, что с этим делать. Да? Что делать, не знаю. Идти дальше, да. Молиться, идти пытаться дальше, пытаться найти где-то эти ресурсы, чтобы заполнить. Ты-то свое эмоциональное выгорание как-то пережил? Или ты все еще пребываешь в этой такой
Ты про первое или про второе?
Давай про печальное пасторство.
Хорошо. Мое эмоциональное выгорание в то время было с психосоматикой. То есть у меня наряду с параличом еще с почками проблемы. Это так у большинства нашего брата. И я в то время умирал просто тихонечко, да. И мне пришлось физически оставить служение, потому что, надо было писать завещание. Я умирал. На самом деле этому предшествовала такая штука интересная. Была молитвенная конференция, и человек объяснял о том, как воспринимать пророчество Божье. И говорит, что Бог иногда говорит к человеку, который пророчествует, такими совершенно непонятными словами, направляясь к человеку, о котором пророчество, и на меня пальцем показывает, говорит, чувствую, Бог говорит, что твой жесткий диск нуждается в дефрагментации. Я не понимаю, что это такое. Ты, говорит, понимаешь? А я понимал. Потому что я был выгоревший, я был пастором, я в библейской школе был руководителем, я там еще был, я был и то. Слишком много ответственностей, которые я не мог просто остановить. А дефрагментация требует остановки всех программ для того, чтобы жесткий диск в порядок привести. И я сказал Богу, нет, я не могу позволить себе дефрагментацию жесткого диска, потому что слишком много ответственности. Вот это вот якость и самость. А Бог сказал, зато я могу, и сдернул стоп-кран, я точно знаю. Вот про жесткий ошейник, вот про туговинный свой, он сдернул стоп-кран. И пока я не остановился полностью, не перестал не считать, что я должен делать то, что я должен делать, а кто сказал, что я должен делать? Потому что когда в ящики понесут, там уже никто ничего не должен. Уже другие должны. Да, и с того времени Бог меня помиловал. Я выжил. Но я перестал быть всеми теми, кем я был. Мне пришлось заняться душой и понять, что да, есть еще помимо тела и духа, есть еще душа, которая требует такого же питания, как и тело в том числе. И заботы, и может быть даже больше, потому что такая хрупкая субстанция. Больше года потребовалось, чтобы выкарабкаться.
А у пасторов есть такая, у пасторов, которые находятся в похожей с тобой ситуации, есть такая фразочка, которую они обычно говорят, когда их посещают мысли покинуть служение. Если не я, то кто? Да? Я один пастор в церкви, других рядом со мной желающих, хотя бы желающих, не могущих, желающих нету. И те приходят эту лямку нести, потому что просто даже некому передать эту лямку. Как ты справился с этим вопросом для себя лично? Если не я, то кто?
В моей ситуации было все очень просто, потому что я был поставлен на грань того, что может закончиться моя физическая жизнь в ближайшее время. И поэтому мне зубы пришлось разжать. В какой-то степени я свалил ответственность на человека, который был тогда помощником моим. И это по отношению к нему было тоже не очень честно, потому что я знаю, что так не поступают. Да, мне пришлось эту ответственность пасторскую оставлять. И вот это понимание, что если не я, кто еще, оно было очень жестко, внутри присутствовало. Вот. Но пришлось.
Чувство вины не испытываешь за это с тех пор?
Ну, по отношению к этому парню, да. Да. То есть так нельзя было делать,
конечно. Когда простишь себя из-за этого поступка?
Хороший вопрос. Мне нужно с ним встретиться, посидеть, попить кофе, поговорить, да, как он, слава богу, жив там, да.
И до сих пор служит?
Нет.
Нет? А вы с ним не общались с тех пор?
Да? Общались,
да?
Но по телефону. По телефону, нет, надо лицом к лицу.
Хорошо, спасибо большое. Были ли в твоей жизни ситуации, в которых тебе помогло дать правильный совет человеку, то есть чему-то его научить или подтолкнуть к чему-то именно по причине твоего, скажем так, не очень радостного опыта вот, по реализации, да? То есть ты прошел через долину или проходишь на самом-то деле через долину смертной тени, в определенном смысле тебе не просто жить, наверное, да? Но вот твой уникальный опыт кому-то пригодился в жизни. Ты его передал, и это было благословение для человека.
Ну да, наверное, могу сказать... Ну, две вещи. Один могу коротенький примерчик сказать о том, как это не получилось. Мой дядя, папин отец, попал в аварию, сломал оба бедра, потом его починили, и он ходил на костылях, но он не выходил из дома. Когда я к нему приехал, я ему говорил, поехали там куда-нибудь, у меня машина такая, я могу диван положить там. Но ему было стыдно выйти даже из дома, потому что вот бывший военный, такой крутой мужик, и выйти, чтобы его соседи видели на костылях, он не позволил. Я так понимаю, что последний раз, когда его просто вынесли, он умер там через год буквально. Mm-hmm. Это было грустно. Не сработало. Хотя я ему говорил, да все возможно, вот я тебе подгоню машину там и так далее. А наоборот, другой человек, который, ну, нормально, на ногах до сих пор способен ходить, но сейчас, к сожалению, такая болезнь серьезная, там и замененные суставы были, тазобедренные, и плюс рак. И я с этим человеком вот несколько лет общаюсь и говорю, что, ну, если ты не можешь идти на ногах, значит, надо сесть на попу и поехать на коляске. Я этому человеку привез коляску, и этот человек может двигаться, и если нужно, может выбраться из дома, и немножечко преодолевая себя, что как же, я же всегда же раньше мог, а теперь нет. Да, вот сказать, что, а если я теперь нет, то что? Теперь сидеть и ждать, пока вынесут вперед ногами? Или все-таки немножечко свое смирение... правильное состояние ввести и продолжить жить немножко более комфортно для себя и для окружающих людей.
Как думаешь, кому легче адаптироваться вот в таких ситуациях, в травмах, как у тебя, мужчинам или женщинам? И почему?
Ой, не знаю. Я думаю, что женщина может быть проще. Потому что мужику вот признаться, хотя человек, о котором я говорил, это женщина была, да. Мужику признаться в своей немощи очень трудно.
Угу. Обязательно ли, такой тоже вопрос, знаешь, обычно служители получают укор в том, что они чему-то учат, чего-то не зная, да? Обязательно ли человеку проходить через долину смертной тени, чтобы ему мочь, кому-то помочь в тяжелой ситуации? Ну, как будто, как в своей, например.
Я понимаю. Ну, если человек никогда не переживал боль сильную, то человек не сможет посоветовать другому. Потому что иначе будет все плоско, легко, там... Читаешь энное количество отрывков из Библии, которые немые для меня, потому что я сам не принимал этого утешения. Да? Павел пишет, то утешение, которым были мы утешены, мы утешаем вас. Угу. То есть, если я принял утешение от Бога, то тогда я смогу другому об этом рассказать. Но степень, то есть, не обязательно совсем там, ломать шею или там, спину, или там еще что-нибудь. Нет, но все-таки, да, опыт боли пережитый и утешение должен быть, мне думается.
Самая большая радость, которую ты испытал, кроме вот того чувства прощения в 18 лет?
Когда дочка моя родилась.
Понимаю.
Это круче этого не было.
Ты присутствовал на родах, да?
Я присутствовал на родах, да. Вообще вот отцовство – это самое крутое в моей жизни.
Бог... который не отвечает на вопросы. Как понять такого Бога? Ты задаешь ему... Буквально вчера я общался с этим человеком, у которого сейчас такая непростая полоса в его жизни. У него нет денег, нет даже возможности их где-то взять, да? Даже работы нету. И у него, ну, может, не обида большая на Бога, но много вопросов к Богу, да? который в его случае молчит. Угу. Да? Бог, как так? Ты обещал заботиться обо мне, угу. ты меня любишь. И вроде бы я тебе еще верил, твою любовь вчера. Угу. Но сегодня я без денег, без работы, без людей, которые могли бы мне помочь. Угу. Вот как принять такого Бога?
Ну, мой опыт таков, что я знаю, что есть Бог, который любит. И по умолчанию Он за меня. И все, что Он делает по отношению ко мне, это хорошо. И у меня был такой образ. И я был на терапии в Америке. И мы там приехали зимой, в начале весны. И там начинали расцветать сады в начале весны. И вот это плодовое дерево выглядит так, что вот, ну, примерно вот такой высоты, где-то полтора-два, может быть, максимум метра, пень, из него ветки растут. То есть это дерево очень некрасивое. Но вот именно вот эти молодые растущие ветки, они плодоносят. И когда разваливается жизнь моя, когда все то, что значимо, важно, то, за что я держусь, перестает работать, и Бог, как ты говоришь, Он не просто молчит, Он ломает. Он ломает то, что работало. Вот для меня вот эти деревья были ответом на твой вопрос. Богу на самом деле, ну, наверное, важно. Я думаю, что Он не причиняет боль просто так. Но когда Он работает в моей жизни, это больно. Но это для того, чтобы я был более плодоносным, более живым, более здоровым, более правильным человеком. И мои молитвы «верни меня, пожалуйста, в мое пушистое вот это вот разветвленное состояние», они глупые. Если я дерево плодоносное, а я, мне кажется, дерево плодоносное, и любой из нас, то вот виноградарь нас обрезает, берет ножовку, там или еще у кого как, да.
Смотри, у нас с тобой есть одни и те же стихи библейские, одна и та же Библия, да? Одни и те же стихи, один и тот же Бог.
Да.
Но смотри, я сейчас не конкретно про нас, да, а просто как пример. Мы проходим с тобой примерно через одну и ту же долину смертной тени, через одни и те же проблемы. Мы читаем в качестве утешения одни и те же библейские стихи. Но в одном случае, в твоем, эти стихи работают, и ты видишь в них ответ на свой вопрос. Ты видишь, что Бог тебя ломает не потому, что Он тебя не любит, а потому, что наоборот, хочет сделать тебя лучше. В моем случае я читаю эти же стихи, они меня не утешают, и я никак не могу увидеть в тех проблемах, которые меня посещают, Божью любовь или какую-то платформу, ступеньку для роста. Почему?
Боюсь, наверное, что скажу, что вопрос в опытности. Любая долина, она ограничена с той стороны горы и с той стороны горы. И она не... И когда есть движение, ты точно совершенно через нее пройдешь. Если ты попал туда первый раз, кажется, что она бесконечная. И поэтому все, что ты не вспоминаешь, оно не имеет смысла. А потом, когда ты вдруг проходишь и выходишь на открытое свободное пространство или на те же горы, которые Бог тебе выводит, первый раз вывел, второй раз вывел, третий раз вывел, четвертый раз попадая в эту, на букву...
Долина. Долина. Используем слово долина. Долина, да. У нас у христиан это так называется.
Да. Я говорю,
чтобы ты знал просто.
Да. Да. Оно долго не тянется. Это хорошее качество боли, она не тянется очень долго. Она перестает. Даже без обезболивающих. И поэтому, да, вот я понимаю, сейчас могу орать и обижаться на него. Я на него обижаюсь иногда, да, на Господа. И это очень легко, как только у меня машина начинает ломаться. Или еще я сразу ощущаю, что он меня, ну, наказывает. Ввел в долину, я, значит, чем-то виноват. Значит, что-то я провинился, значит, что-то хочет меня отобрать, сломать. Или что-нибудь вернуть. На самом деле, вот не всегда так.
Если бы тебя спросили... Вокруг нас очень много людей, которые называются христианами и таковыми, возможно, не являются. Или про которых говорят, что они таковыми не являются, потому что вот не неким критериям, да, не соответствуют. Вот для тебя хороший христианин, что это такое?
Это человек, который Христа считает своим учителем и Господом и следует за ним. То есть, который является его учеником и который при соприкосновении с его словом и с его живым духом преображается. То состояние, в котором как этот человек находится на сегодняшний день, меня не очень интересует. А меня интересует то, в каком...
Как... Вектор.
Вектор. Вот хорошее слово. Потому что Иудушка лежал практически на груди у Иисуса, рядышком с ним, в одну чашечку. Он был очень близко к нему, но вектор был в другую сторону.
Спасибо тебе большое, Вадим, за то, что приехал в нашу студию. Вадим Бабашкин, классный человек. Мой, я надеюсь, большой теперь друг. и в какой-то степени учитель был в нашей студии. Главная тема – продолжить свою работу через неделю, а медиапортал teos.fm работает всегда. Всем пока, до встречи в студии. Пока!
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.